è della Dusa.
Здравствуйте, это четверговый выпуск подкаста «Что случилось?». Чем он отличается от всех остальных эпизодов на неделе, тех, которые выходят во все остальные будние дни? Тем, что он посвящен одной теме, а именно российско-украинской войне, и здесь всегда один и тот же человек, уважаемый Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», все нам объясняет. Привет.
Привет.
Мое имя Владислав Горин, и первый вопрос, что заслуживает внимания на фронте из того, что происходило на земле в последние 7 дней?
Прежде всего, стоит обратить внимание на ситуацию в районе Торецка. Предыстория там такова. Российская Минобороны еще в феврале сообщила о том, что Торецк полностью захвачен и полностью находится под контролем российской армии. После чего командование российской армии затеяло перегруппировку в Торецке. Бригады, которые штурмовали несколько месяцев агломерацию Торецка вместе с рабочими поселками вокруг и шахтами, которые там находятся, были переброшены под Покровск. А их место заняли силы 150-й дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые до этого участвовали в захвате Угледара и Курахова. Во время этой перегруппировки украинские войска контратаковали, в том числе были подтянуты резервы из Почасова Яра. Есть несколько описаний того, что там происходило. Согласно первому, сообщения о полном захвате Торецка были ложными, и украинские войска по-прежнему присутствовали в центре города. И в момент этой контратаки они просто активизировались, что и было запечатлено на многочисленных видео, где украинские войска присутствуют в центре города. А согласно второй трактовке, это была полноценная контратака. ВСУ зашли в центр города, оттеснили прибывающие части 150-й мотострелковой дивизии. Ну, так или иначе, после того, как перегруппировка завершилась, российские войска, в свою очередь, контратаковали. Довольно быстро вытеснили ВСУ из центра Торецка, но на этом они не остановились. И вот за последнюю неделю им удалось прорваться, согласно геолоцированным видео, в северном направлении аж на 5 километров, что, конечно, для обычной динамики боевых действий на этой войне довольно много. 5 километров – это примерно половина пути до города Константиновка, который, очевидно, является одной из главных целей будущего российского наступления. Это крайне южный город агломерации Славянска и Краматорска, то есть одно из главных крепостей ВСУ в Донецкой области. При этом российские войска наступают не только через сам Торецк и через его северную окраину, но и с запада и с востока от города. И, очевидно, имеют целью выйти в ближайшие недели и месяцы к Константиновке и завязать бои уже за сам город. На оборону Константиновки завязана не только оборона агломерации Славянска и Краматорска, но и через Константиновку снабжается украинский гарнизон в Часовом Яре. В общем, потеря Константиновки или даже выход российских войск к городу резко осложнит ситуацию для ВСУ на этом участке фронта.
Говоря про Торецк, можно ли сказать, что это пример того, как эволюционировали городские бои во время этого конфликта, или ничего нового ты тут не замечаешь? Мне показалось феноменальным, в смысле удивительным, как две армии находятся, по сути, на одной территории, в одной городской застройке, и продолжительное время происходят эти бои. Я знаю, что у тебя наверняка в голове масса примеров есть, например, из Харьковской области, подозреваю, ты можешь привести подобные же казусы, но как на меня это удивило, что ли. Не столько темп продвижения, сколько то, как это было реализовано, как накапливали силы, и потом, как это быстро разрешилось, опять же, да, довольно быстро, скоро по меркам этого конфликта.
Ну, эволюция тактических методов идет постоянно. Здесь, конечно, стоит отметить то, что российское наступление велось с опорой тоже на городскую застройку в Горловке, соседний крупный город с большим количеством укрытий, где, собственно, происходит накопление сил. Оборона ВСУ при этом держалась как раз на массированном использовании дронов по территории Горловки, по местам накопления российских войск, по коммуникациям, логистике и так далее. И, собственно, крупные российские силы и до перегруппировки, и после сдерживались как раз ударом по логистике. Сейчас можно уже сказать, что это основной тактический прием в обороне. Попытки изоляции фронта с помощью массированного применения дронов мы видим на разных участках фронта. Используется этот метод не только ВСУ, но и российскими войсками, например, в Курской области. Собственно, операция в Суджи стала возможной, потому что российские войска приблизились к основному пути снабжения курской группировки ВСУ и также массированно использовали дроны и днем, и ночью по этой линии снабжения, что привело к быстрой деградации украинской обороны. И в итоге оборона, которая оказалась еще несколько месяцев назад весьма прочной, рухнула за несколько дней российского наступления. В Торецке тоже украинская оборона долго держалась за счет массированного применения дронов по российским тылам, но сейчас, в последние недели, ситуация изменилась. Все чаще и чаще на самых разных участках фронта удары по ближнему тылу, то есть 10-15 километров, играют все более значительную роль. Самый яркий пример, кроме операции в Судже в марте, это уже многонедельная битва на южных и западных окраинах Покровска, где ВСУ, используя укрытие как в самом Покровске, так и в промзоне к западу от него, также удалось нарушить снабжение российской группировки. Российское наступление полностью остановилось на этом участке. Мало того, все последние недели ВСУ контратаковали передовые позиции российских войск в селах южнее Покровска. Примечательно, что российское командование отреагировало на эту ситуацию переброской собственного крупного подразделения операторов дронов. Был создан отдельный полк беспилотников в составе Центрального военного округа. Вот он был переброшен под Покровск, и украинское контрнаступление также было остановлено ударами дронов по ближайшему тылу и по коммуникациям. И все чаще на самых разных участках фронта, как я сказал, исход сражений зависит от концентрации дронов и от ударов по ближайшему тылу.
Если говорить про Покровское направление, мы с тобой до записи это обсуждали. Я выдвинул одно смелое предположение по поводу того, что там происходит. Постыжусь его произносить, но, с другой стороны, мы же здесь не только для своего удовольствия разговариваем, а в первую очередь для удовольствия слушателей. Ладно, сознаюсь, пусть порка будет публичной, поскольку, да, мы здесь для удовольствия слушателей. Не кажется ли тебе, что вооруженные силы Украины под Покровском могут провести контратаку? Поскольку там, кажется, есть, я видел такие свидетельства или оценки, концентрируются резервы, и там задача не столько сдерживания, сколько, может быть, операции, которая позволила бы нанести существенный ущерб Российской Федерации, что-то вроде небольшого, чуть не сказал, окружения, но нет, блокирования и уничтожения сил. Или тебе кажется, это все странные фантазии?
Ну, попытка такая, очевидно, была. ВСУ пытались пробиться через села к югу и к западу от Покровска, к дороге, по которой снабжается российская группировка, которая находится как раз в промзоне в поселке Удачное и Котлино. ВСУ пытались пробиться к переправам через реку Соленое. В итоге, если замысел этого контрнаступления был в том, чтобы отбросить российские войска с позиции к западу от Покровска, то это контрнаступление закончилось неудачей. Но при этом российское наступление к западу от Покровска было остановлено. Вот уже 2 месяца российские войска не предпринимают попытки пробиться к дороге Покровск-Днепр, главной дороге, по которой снабжается Покровск. Мало того, как кажется, сама идея охвата Покровска российским командованием временно оставлена. И главный удар российское командование сместило к югу, пытается пробиться между Покровском и Курахово в направлении границы Днепропетровской области, к поселку Новопавловка, с тем, чтобы потом повернуть на север и выйти к той самой дороге Покровск-Днепр, только сильно западнее. Ну, там такое стандартное медленное продвижение продолжается. И также пытаются пробиться в тот же район со стороны Великой Новоселки, то есть с юга. В общем, полностью изменилась форма операции. И сейчас, насколько можно судить, Покровску ничего не угрожает, непосредственно Покровску. Но при этом я бы не сказал, что есть какие-то признаки того, что вот-вот начнется какое-то контрнаступление ВСУ. То есть продолжается концентрация сил с обеих сторон. Не надо забывать про то, что после окончания битвы за Суджу высвободились крупные силы, прежде всего, в российской армии. А что касается бригад ВСУ, которые участвовали в Курском сражении, насколько можно судить, они нуждаются в пополнении, некоторые, возможно, даже в переформировании. На последнем этапе Курской битвы ВСУ понесли большие потери, прежде всего, в технике. Достоверно известно по многочисленным видео. Некоторые бригады, которые находились на крайне северном участке плацдарма в Курской области, фактически выходили пешком, понеся при этом большие потери. Но при этом мы видим, как бои на границе Курской и Сумской области постепенно затухают. Вероятно, после отдыха пополнения подразделения, которые участвовали в Курской битве, будут переброшены на какой-то другой участок. Вполне вероятно, что ВСУ попробуют использовать эти подразделения под Покровском. Но при этом нужно помнить, что, очевидно, складывается кризисная ситуация в районе Константиновки, и это тоже требует внимания украинского командования. Очевидно, что там для укрепления фронта тоже требуются резервы.
Переходим к политическим заявлениям этой недели. Продолжающийся большой сюжет, связанный с президентом США, его давлением на две стороны конфликта с целью заморозки этого самого конфликта или завершения. Тактика России здесь мягко уходить от перемирия, настаивать на условиях на своих, топить Соединенные Штаты в других предложениях, девальвировать саму тему войны и переговоров, предлагать новые направления сотрудничества. И восстановление отношений тут звучало. И недавно снятие снятие санкций с Аэрофлота, то, что говорил Лавров, а Блумберг про это писал, что в счет замороженных в США российских денег могут приобрести у Боинга борты для российской авиации, также редкоземельные металлы, Арктика и все вот это прочее. Снова на этой неделе Дональд Трамп, тем не менее, сказал, что ему кажется, что в этой войне виноват его предшественник Байден. Точнее, он назвал три фигуры. Во-первых, Путина, во-вторых, Байдена, в-третьих, Зеленского в таком порядке. И близкая к точной цитате, погибших миллионы, а эти трое несут ответственность. Из его речи я выделил как важное то, что Трамп, с его слов, установил дедлайн, крайний срок для заключения перемирия, причем российской стороне. Он не сказал, когда. Потом на уточняющий вопрос об этом толком не ответил, но что прозвучало, то прозвучало. Тебе это показалось существенным или, ну, мало ли что сказал Трамп, он каждый день чего-нибудь говорит?
На мой взгляд, существенных изменений нет. По-прежнему Трамп не пытается использовать, кроме как на словах, рычаги давления на Кремль. Очевидно, это следствие того, что эти рычаги не очень эффективны. Нет такого способа давления, какой у Трампа припасен для Зеленского. Напомню, что первым же следствием несговорчивости Зеленского была остановка помощи, которая была предоставлена еще предыдущей администрации Байдена. Очевидно, что это действенный рычаг, и Трамп с удовольствием им воспользовался. Такого же аналогичного рычага давления на Кремль у него нет. Напомню, что соратники Трампа еще до того, как тот победил на выборах, обсуждали как раз инструменты, с помощью которых можно будет остановить войну. И в качестве инструмента давления на Кремль там значилось расширение военной помощи Украине. Но, как мы видим, Трамп не пытается этим рычагом воспользоваться. Никаких инструментов для расширения помощи он не предложил. Те каналы, которыми пользовалась администрация Байдена для поддержки Украины, сейчас не работают. Для того, чтобы создать новые, требуется согласие Конгресса. Наверняка Трамп мог бы его добиться в нынешней политической ситуации, но он не пытается этого сделать. Есть несколько законопроектов, предложенных конгрессменами, в том числе республиканцами, о создании новых инструментов поддержки. Там, новый закон о ленд-лизе, новый законопроект существует, но при этом никаких движений в этом направлении, реальных движений не видно. Вполне вероятно, что в случае, если дедлайн истечет и Трамп посчитает, что Путин затягивает переговоры, мы увидим активизацию на этом направлении, но пока ничего в этом направлении не сделано. Ну и, как мы помним, есть еще один рычаг, которым Трамп воспользуется с большим удовольствием, очевидно, это расширение санкций. Но эффективность этого инструмента вызывает, конечно, вопросы с учетом опыта предыдущих санкций, которые вводила администрация Байдена и которые сейчас Трамп регулярно продляет.
Что касается даты объявленного дедлайна, как ты на это смотришь? Я когда прочитал об этом, я понимаю, что это надувание мухи, превращение ее в слона, но тем не менее в контексте, кажется, это может выглядеть так. Приехал Уитков в Москву, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, на самом деле шире, переговорщик Трампа. Многие видели эти видеокадры, как он берется за сердце, прежде чем пожать Путину руку. В Петербурге это было 11 апреля. Они проговорили 4 часа. После этого Уитков сказал, что близко, опять же, к прямой речи, близкая цитата, «мир на пороге чего-то важного», и сказал, что в беседе с Путиным он понял, что ключ к миру в проблеме пяти регионов, но не это только. Под пятью регионами имеется в виду то, что аннексировала целиком или частично Российская Федерация, Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым. Но также Витков считает, что будет изменение в системе безопасности. Также он сказал, никакого НАТО для Украины, никакой пятой статьи. На самом деле все это произносилось, но я себе могу представить, что Трамп почему-то счел нужным не то что надавить, но потянуться в сторону кнута, встретив Битков из Москвы. Пресса писала, что президент США не удовлетворен этой поездкой и ее результатами, и несговорчивостью России. Может ли это выглядеть, может ли это быть намеком Москве, что Трамп готов взяться за методы давления, несмотря на то, что их у него нет, ты это только что объяснил.
Ну, не то чтобы нет. Очевидно, он не хочет использовать самый действенный метод, а именно расширение военной помощи Украине. Это не соответствует его представлениям о прекрасном, он много раз это говорил. Потому что это напоминает ему то, что делала администрация Байдена, как он это сформулировал. Администрация Байдена неумно инвестировала в патовую ситуацию на поле боя. И, очевидно, он не считает, что США могут, способны и должны расширить поддержку так, чтобы эта патовая ситуация изменилась в пользу Украины. При этом, очевидно, Путину не удалось добиться согласия на передачу неоккупированных частей 4 областей Украины. Есть маленький кусочек Луганской области, а также значительные территории в Донецкой области, в Запорожской и в Херсонской. Очевидно, что Путин этого требует, и поэтому не согласен на перемирие по сложившейся линии фронта. Также понятно, что уговорить Зеленского и его партнеров в Европе согласиться на такое требование Путина также невозможно, и это является препятствием для заключения перемирия. Поэтому совершенно нельзя исключать, что Трамп попробует смягчить требования Путина, воспользовавшись этими инструментами давления, но также ясно, что в нынешней ситуации Кремль предпочтет продолжать боевые действия, несмотря на давление США. Поэтому, что бы ни говорили представители администрации Трампа, заключение перемирия в нынешней ситуации вряд ли возможно. И, как кажется, мы по-прежнему далеки от заключения какого-то ни было соглашения.
Еще одна тема, точнее публикация в Deutsche Welle, я тебе ее процитирую, и хотя я знаю, что ты к ней критично настроен, мне кажется, что она любопытная, а ты можешь объяснить, почему она не кажется тебе таковой, то бишь любопытной. Опыт применения немецкой военной техники в Украине оказался неутешительным и отрезвляющим, следует из доклада заместителя военного атташе ФРГ. Отчет, не предназначенный для общественности, но представленный в школе Бундесвера в Дельче, оказался в распоряжении немецких СМИ ВДР и Süddeutsche Zeitung. В нем подробно разбирается применение поставленной Украине из ФРГ военной техники. Вот характеристики некоторых видов вооружений, которые Берлин поставил Киеву. Самоходная гаубица ПЦХ-2000, очень высокая техническая уязвимость, которая ставит под сомнение ее пригодность. Танк «Леопард 2А6» очень дорогой в ремонте, ремонтировать его на фронте не получается во многом из-за атакующих беспилотников. Танк «Леопард 1А5» оказался надежным, но из-за слабой брони его часто используют только как артиллерийскую установку. Система ПВО «Ирис-Т» — действенная, но очень дорогие боеприпасы к ней. Американская система «Пропетриот», которую Бундесвер использует сам и поставлял Украине, отличная, но непригодная, поскольку ее машиноноситель слишком старая и производитель больше не поставляет запчасти. В докладе указано, что намного лучше себя проявили старые модели, которые уже не используются в Бундесвере или считаются устаревшими. Среди них зенитная установка «Гепард» и БМП «Мардер». Еще один вывод доклада военного атташе ФРГ в Украине. Условия применения немецкой техники в Украине сложнее, чем условия при возможной войне на территории Германии. Во-первых, у украинцев меньше опыта использования западного оружия. Во-вторых, в Украине осложнена логистика поврежденной техники, так как ремонтные центры, в том числе и немецкая «Райнметалл» расположены на большом расстоянии от фронта. Оцени, пожалуйста.
Мне кажется, что доклад составлял капитан «Очевидность», и он недостаточно подробный для того, чтобы делать какие-то выводы из него. В принципе, все эти недостатки, а главный – это сложности с ремонтом на территории Украины, обсуждались по открытым источникам, обсуждались в том числе украинскими военнослужащими. Ничего нового в этой истории нет. Эта сложность была заложена изначально во все программы помощи. По-прежнему, очевидно, есть проблемы с ремонтом. Есть рассказы украинских военнослужащих про то, как они пытаются на коленке организовать ремонт самостоятельно. В некоторых случаях, в менее сложных, это удается. Часто нет. Есть проблемы с запчастями и так далее. И также вполне очевидно, что значительная часть техники, как произведенная Западом, так и произведенная Советским Союзом, модернизированная в России и так далее, не вполне соответствует условиям войны, прежде всего по параметру защищенности, поскольку появился новый класс боеприпасов, способный атаковать технику в незащищенные места. Аналогичные доклады тоже без подробностей появляются и с российской стороны. Недавно был доклад, который довольно сложно верифицировать, но, по крайней мере, он процитирован, скажем так, видными российскими военными экспертами. Доклад со сравнением БМП «Брэдли» американского производства и БМП-3, где делается вывод, что «Брэдли» превосходит по всем остальным показателям БМП-3 и даются даже некоторые советы на будущее, на проектирование новой боевой машины пехоты. Но тоже, к сожалению, без подробностей, без сравнительных табличек с какими-то статистическими данными, все это недостаточно информативно.
Что было бы информативным и в каком объеме? Потому что есть старая формула про то, что оценить боеприпасы и тактику можно в реальных боевых условиях. Тебя убедило бы, если бы ты увидел сравнение западной и российской техники, сколько-то исчерпывающе?
Ну, нужны таблицы со статистикой, из которых можно делать какие-то выводы. Бронепробиваемость пушки на основе статистики с поля боя, да? Или наоборот, защищенность в разных проекциях, опять же, на основе боевого опыта.
Это была рубрика «Он не хотел, его заставили», потому что Дмитрий Кузнец, как вы слышали, считает, что это все слишком очевидно. Если вы хотите, чтобы очевидных или не очень очевидных тем было больше, оставляйте их в комментариях в качестве вопросов, там есть специальный тред для этого. Идем дальше, и к более серьезной теме мы должны перейти, я бы сказал, к основной теме этого выпуска. Она во всех смыслах непростая. Удар по суммам. 13 апреля это была ракета «Искандер-М», точнее, был двойной удар, две ракеты, осколочно-фугасные снаряды, погибло 35 человек, около 130 человек ранены. Глава Конотопа, это город в Сумской области, обвинил главу областной администрации в том, что тот организовал сбор и награждение военных 117-й бригады ВСУ в центре Сум, и это могло быть целью российского удара. Глава областной администрации признал, что собрание такое было, и он был уволен решением из столицы украинской, из Киева. Еще известно, что в Сумах был убит бывший заместитель командира 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла. То есть военные, видимо, присутствовали, и это все подтверждается, да, с версией награждений. Почему, дорогой Дмитрий, по идее, по идеалу, выраженному в международных конвенциях, которые касаются ведения войны, таких ударов быть не должно?
На самом деле, многие подробности нам неизвестны, в том числе и тип боеприпаса, который был использован. Единственное, что мы можем достоверно сказать, что это были ракеты с мощными боеголовками, которые были использованы в центре города против, кстати, двух зданий, друг от друга отстоящих, а не против одного. Что за военные там присутствовали на этом награждении или, может быть, не награждении, а на каком-то другом мероприятии, мы тоже достоверно не знаем. По крайней мере, никакие некрологи из той самой бригады теробороны, не ВСУ, а теробороны, которая якобы должна была там присутствовать на этом награждении, пока не было. Вот есть некролог на офицера, который относится к совсем другому подразделению. Но на самом деле для оценки этого события не столь важно, что за военные там присутствовали, сколько их было, сколько погибло. Мэр Конотопа утверждал, что военные не погибли вообще, потому что они находились в укрытии, в отличие от мирных жителей, от гражданских, которые присутствовали в том числе на самом мероприятии, ну и вокруг, естественно. Поскольку эти здания находятся в самом центре города, около дороги с большим движением, там сгорел троллейбус, который мимо проезжал. Что касается конвенций, этот вопрос подробно рассматривается в приложении к Женевской конвенции 49-го года. Само приложение принято значительно позже, чем конвенция в 70-е годы. Как и все подобные документы, скажем так, носит отпечаток на себе компромиссов между военными, дипломатами, правозащитниками и так далее. Специально написано довольно мутно, но вопрос о бомбардировках военных целей в густонаселенной местности там отдельно рассматривается. Значит, запрещаются нападения, то есть бомбардировки, которые не направлены на конкретные военные объекты. Но это не наш случай, видимо, можно, наверное, назвать подобное собрание военных военным объектом. Нападения, в которых применяются методы и средства ведения боевых действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, уже ближе к нашему случаю. Нападения, в которых применяются методы и средства, последствия которых не могут быть ограничены, и которые таким образом в каждом таком случае поражают и военные объекты, и гражданских лиц. Думаю, что можно сказать, что это строго наш случай. Использованы боеприпасы с большой боеголовкой в густонаселенной местности. Их применение не может быть ограничено только военным объектом. И это, мягко говоря, не первый случай, когда российская армия использует боеприпасы, действие которых явно не может быть ограничено только целью. И это, вероятно, одно из самых частых нарушений, по крайней мере, при бомбардировке тыловых районов Украины. Можно вспомнить огромное число случаев, когда предположительно были атакованы военные объекты. Там российская Минобороны сообщала о том, что это за объекты. Можно там верить ему или не верить. Геолокация показывала, что да, вероятно, это был военный объект или там объект двойного назначения. Но при этом погибли мирные жители. Именно из-за того, что использованные боеприпасы либо не обладают достаточной точностью, либо боеголовка слишком мощная для того, чтобы ее действие ограничилось только этим военным объектом. Или и то, и другое чаще всего. Понятно, что на каком-то гипотетическом идеальном суде, который будет разбирать военные преступления, вряд ли он состоится, учитывая последние политические события, но предположим. Каждое такое событие нужно рассматривать отдельно. Понятно, что в случае рассмотрения военных преступлений на этой войне первым делом был бы рассмотрен вопрос агрессии. На мой взгляд, ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Да, Российская Федерация совершила агрессию против Украины, не спровоцированную и ничем не оправданную. Но сам факт этой агрессии не делает каждый эпизод боевых действий со стороны Российской Федерации преступным. И надо, конечно, каждый такой вопрос разбирать отдельно. Мне кажется, что эти вот удары, которые заведомо не исключают жертв среди гражданского населения, мало того, заведомо в их характер заложена возможность таких жертв. Это система, с которой российское командование не борется и не хочет бороться. Понятно, что в России есть проблемы с наличием высокоточного оружия, там разной мощности и так далее, которые можно было бы использовать против разных целей в зависимости от ситуации. Но это не значит, что раз такого оружия нет, то надо применять другое, которое предполагает жертву среди гражданского населения. И случаи таких нарушений, они лежат в широком спектре от ударов высокоточным оружием, но слишком большой мощности, до случаев, когда невозможно определить, собственно, цель этого нападения. Такие удары, вероятно, имеют политические цели, грубо говоря, запугивая население или банальной мести за какие-то удары противника. В последнем случае такие удары возмездия использованы на этой войне оба противника. Ну, скажем, самый известный случай в ответ на российские неизбирательные удары по Харькову ВСУ наносили удары ракетными системами залпового огня по Белгороду. Тоже из песни «Это слово не выкинешь». Также наносились удары, опять же, систем залпового огня по Донецку в ответ на удары по Авдеевке и другим населенным пунктам вокруг Донецка. Собственно, разница заключается только в масштабах этих нарушений и в системности. Как я уже сказал, создается впечатление, что российское командование в принципе не озабочено вопросом следования конвенциям, и значительная часть ударов, которые российская армия наносит, она делает, очевидно, не считаясь последствиями.
Если рассуждать цинично, без гуманитарного аспекта, дает ли нарушение конвенции, вот как ты сказал, не считаться, если с последствиями, существенные преимущества тому, кто их конвенции игнорирует?
Ну, обладая послезнанием, мы можем сказать, что оба противника не могут с помощью этих ударов по тылам принципиально изменить ход войны. Вследствие дефицита средств поражения, проблем с разведкой и целеуказанием, то есть ввести войну в американском стиле, который США показывали в 90-е и 2000-е, с вбамбливанием в каменный век, оба противника сделать этого не могут. При этом эти удары имеют важную военную функцию. Это отвлечение сил, прежде всего, от средств ПВО, от фронта и от защиты каких-то особо важных объектов. Действительно, и та, и другая армия вынуждена тратить огромное количество дефицитных сил на оборону от таких ударов. Особенно это заметно в Украине, где мобильные огневые группы, которые были созданы для противодействия беспилотников типа «Шахет», он же там «Герань-2», они съедали большое количество вновь мобилизованных, и в результате в какой-то момент была проведена реформа этих сил, и значительная часть личного состава из этих мобильных групп была изъята и отправлена на фронт. Ну и отдельная история, собственно, про ПВО, в том числе способные противостоять баллистическим ракетам. Украина вынуждена их распределять либо для защиты городов и целей в этих городах, либо для отражения атак рядом с линией фронта. И то, и другое с теми силами и средствами, которые есть, она позволить себе не может. То есть такая косвенная цель у этих ударов есть. Ну и последнее, собственно, это финансовые ресурсы, которые приходится тратить в том числе на устранение последствий этих ударов. Украина была вынуждена ремонтировать свою электроэнергетику месяцами просто для того, чтобы поддерживать нормальную жизнь в стране. Россия потеряла значительные финансовые ресурсы после ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и прочим объектам, которые использовали в том числе для экспорта и для получения финансовых ресурсов, которые необходимы для финансирования военного производства. Но при этом нужно помнить, что есть политический аспект, который, возможно, нивелирует все возможные экономические и военные выгоды от этих ударов, по крайней мере, для российской стороны. Такие удары, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, воздействуют на общественное мнение, в том числе на Западе. И именно с этими ударами прямо связано много эпизодов увеличения помощи со стороны Запада Украине. Начиная от средств ПВО, которые были поставлены для защиты от подобных ударов, и заканчивая прямой привязкой разрешения бить дальнобойными ракетами по территории России с ударами по Харькову, которые также носили неизбирательный характер.
Давай вернемся в Сумы снова. Я в самом начале не решился эмоционально этот текст приводить, который есть в Washington Post, вышел он сегодня. Там журналисты поговорили в том числе с одним из военных, которого отозвали с фронта на награждение, и он рассказывает, что он был в безопасном помещении в подвале, а его падчерица и его семья, его жена находились на улицах, и падчерицу ранило, вот он с ней в больнице. Теплый день, вербное воскресенье, многие люди в Сумах вышли гулять, и эти два удара. Собственно, награждаемые военные были по большому счету в безопасности, а гражданские люди нет. В случае с такого рода неизбирательными ударами, можно ли говорить, что это просто с военной точки зрения бесполезное действие, поскольку ты не знаешь точно, тебе крайне трудно достичь такого рода военной цели, гражданское население пострадает, это издержки, которые ты описал сейчас. Ну, то есть можно ли трактовать это как ошибку, неверно выбранную цель, бесполезный расход твоего ресурса, если ты в данном случае, да, российская сторона. Понимаешь, что это циничное, опять же, рассуждение, но тем не менее. Не проще ли было бы потратить такие дорогие штуки, как ракеты, пусть это будет «Искандер», хотя, как ты заметил, точно неизвестно, на что-то другое, на что-то более верное?
Два аспекта есть. Ну, во-первых, мы не знаем результаты этого удара. С точки зрения, опять же, конвенции, как я уже сказал, абсолютно неважно, удалось ли поразить выбранную цель и сколько там украинских военнослужащих погибло при этом. Значительная часть подобных ударов достигает цели, Мы знаем много случаев, когда в том числе защищенные помещения были подобными ударами поражены. Вероятно, российское командование на это и рассчитывает. Совершенно точно. У него есть какая-то статистика, на основе которой эти цели выбираются. Вероятно, в том числе и выбор боеприпаса обоснован тем, что российскому командованию хотелось поразить защищенное помещение. Поэтому был выбран мощный боеприпас. Второй аспект связан с разведкой и с наличием целей для российских ракетных войск, авиации и так далее. Очевидно, с разведкой целей наблюдаются большие проблемы с самого начала вторжения. При этом, вероятно, приказ о регулярном нанесении ударов никто не отменял, поэтому приходится эти цели всеми возможными способами искать. То есть понятно, что уже давно поражена значительная часть электростанций, электроподстанций, военных предприятий и так далее. Но при этом постоянно требуются новые цели. Мы знаем большое количество случаев, когда были поражены гражданские объекты из-за ошибок разведки. Ну, там самое известное – это удар по похоронной процессии в селе в Харьковской области. Там конкретные российские шпионы из Украины, имена которых известны, там перезахоранивали останки одного из украинских военнослужащих. И вот эти шпионы сообщили, что в мероприятии будут участвовать офицеры из бригады, в которую служил этот военнослужащий, или даже из командования направления. Их там не было, погибла значительная часть населения этого маленького села. Но это, очевидно, не единичный случай ошибок агентурной разведки. Ну, вероятно, с точки зрения российского командования, статистика успешных и неуспешных ударов такова, что следует продолжать. Опять же, критерии оценки успешности нам неизвестны. Ясно, что есть и успешные удары по военным целям, в том числе были случаи поражения таких же собраний с награждением, только не в городах, а в чистом поле. Ну, вероятно, российское командование, раз все эти удары продолжаются, оценивает свои действия как в целом успешные.
Нельзя не отметить твою осторожность. Кстати, осторожность и выдержанность часто отмечают слушатели, которые пишут комментарии в YouTube. В YouTube мы собираем вопросы для тебя, и я задаю их обычно в конце эпизода. Там есть специальный тред под комментарием, закрепленным. Заходите, пожалуйста, в YouTube-канал «Медузы». Можете оставлять для Дмитрия вопросы. Если вы будете подписывать имя и город, откуда вы, будет вообще здорово, так как-то во всех смыслах душевней. Надо сказать, что в этот раз мне кажется, все у нас постоянные задающие вопросы. В одном из прошлых выпусков было упомянуто, что перестала работать тактика продвижения ВС РФ в городской застройке. Можно поподробнее объяснить, как ВСУ смогли этого добиться после 3 лет неудач? Кирилл из Мытищи тебя спрашивает, и в начале выпуска ты про это говорил, но, пожалуйста, обрадуй Кирилла.
Нельзя сказать, что все 3 года ВСУ преследовали неудачи в городских боях. Я бы сказал, что как раз был короткий период успехов российской армии в этом виде боевых действий и короткий период, когда российская армия предпочитала продвижение в городской застройке, боям на открытой местности. Это конкретно 2024 год, начиная с захвата Авдеевки, где российская армия как раз пробилась к важнейшей дорожной развязке на севере города через городскую застройку. Сделала это сознательно, потому что в застройке российским войскам было проще укрываться от дронов. Потом этот опыт был повторен в городах и поселках Донецкой области, в Селидово, Курахово и прочих местах. Но первый эпизод, когда подобная тактика не сработала, это бои в Харьковской области летом 24 года. В Волчанске ВСУ удалось сконцентрировать средства поражения, дроны и артиллерия, таким образом, что была нарушена российская логистика, и рядовые российские части, которые вели бои за центр Волчанска, фактически потеряли нормальное снабжение, вплоть до того, что отдельные подразделения неделями и месяцами снабжались только с помощью дронов. Подвоз припасов по земле был фактически воспрещен. И сейчас мы видим подобную же оборонительную тактику ВСУ на других участках. И в Торецке, как я уже сказал выше, были большие проблемы с логистикой. Аналогичные проблемы испытывали уже ВСУ Суджа. Фактически оборону самого города, казалось бы, на выгодных рубежах наладить так и не удалось, именно потому что было нарушено снабжение украинской группировки, которая обороняла Суджу. Вот, кажется, разница такая, то есть за счет концентрации средств поражения на целях в ближнем тылу обеим сторонам удается получать преимущество в городских боях. То есть передовые части по-прежнему могут укрываться в жилой застройке и пользуются этим преимуществом, но при этом за счет концентрации, прежде всего, дронов на целях в тылу, они теряют снабжение, и это затрудняет ведение боевых действий в городе.
Следующий вопрос. В случае остановки боевых действий и или заключения соглашения о перемирии в российской армии ожидаемо самым острым станет вопрос об увольнении из рядов армии большого количества военнослужащих с истекшими контрактами или призванных по мобилизации. Многие эксперты, независимые СМИ и даже Z-блогеры предполагают массовый исход из российской армии. Дмитрий, а вы что думаете на этот счет? Какими способами командование российской армии будет удерживать личный состав на линии разграничения? Будут ли продолжаться пытки и внесудебные казни для запугивания отстегивание несогласных, ведь российская власть понимает, что вновь собрать под ружье 500 000 солдат и отправить их на смерть за другую сотню лесопосадок будет очень и очень сложно, либо начнется буквальное разложение армии и повальное бегство тысяч военнослужащих, которые уже никто не сможет остановить. Спрашивает тебя Михаил из Москвы, и смущает количество гипотез с одной стороны, с другой стороны, если к сути вопроса про то, можно ли будет заставить армию воевать снова, да, после перемирия, хотя я бы, честно, спрашивал про обе армии.
Да, я думаю, что это проблема не только для российской армии, но и для украинской тоже. Этот вопрос тесно соприкасается с вопросом гарантий любого мирного соглашения или соглашения о перемирии. Не секрет, что этот вопрос, возможно, даже более важен, чем линия соприкосновения, на которой стороны готовы остановиться и заключить перемирие. И, очевидно, с обеих сторон осознание всех трудностей, которые последуют за демобилизацией в широком смысле этого слова, то есть это и демобилизация военнослужащих, и демобилизация экономики, и демобилизация в политике затрудняет достижение соглашения на мирных переговорах. То есть обе стороны понимают, что решение о демобилизации можно принять только один раз. Крайне затруднительно будет в случае возобновления конфликта вновь вернуть экономику и общество в военный режим. И поэтому обе стороны хотят получить гарантии того, что перемирие не будет использовано противником для возобновления войны.
Третий, последний вопрос. У США на хранении 1000 танков М-60, которые они в свое время отдавали Египту чуть ли не за бесплатно. С другой стороны, есть удачный опыт модернизации М-60 «Сабра», превращающий этот устаревший танк в достаточно современный основной боевой танк для бедных. Может быть, Украине имеет смысл купить, Трамп сделки любит, эти танки и модернизировать их на мощностях того же «Рейнметалла», спрашивает тебя Кирилл из Санкт-Петербурга.
Предложенная схема кажется слишком сложной. Ну, во-первых, мы можем судить об эффективности танков второго поколения на примере использования России танков Т-62, тоже модернизированных в этой войне. Насколько можно судить по этому опыту, получается не очень. То есть основная проблема – это недостаток бронирования. И использовать в качестве основного боевого танка танки второго поколения не получается. Насколько можно судить, Т-62 в основном использовались в качестве мобильной артиллерийской установки. Понятно, что из-за особенностей баллистики тоже получалось не очень эффективно. А с другой стороны, у США намного больше на хранении находится более современных танков, в том числе танков «Абрамс». И то, что эти танки в большом количестве Украине не передаются, это скорее политическое решение. В принципе, вполне очевидно, что США могут передать Украине больше бронетехники, чем это было сделано.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», появляющийся каждый четверг в подкасте «Что случилось», чтобы объяснить события на российско-украинской войне и события, связанные с этой войной. Спасибо большое, Дима. До встречи.
Спасибо, пока.
Живете в Европе или США, в другой безопасной стране с точки зрения достижимости российских репрессий, вам кажется, что «Медузе» неплохо бы существовать и дальше? Тогда поддержите, пожалуйста, наше издание финансово. По ссылке в описании можно узнать, как оформить это пожертвование. И важно помнить, благодаря вашим деньгам редакция может работать, а многие, очень многие люди в России, Беларуси и других несвободных странах могут получать независимые от любого государства на планете новости, оценки, репортажи, разборы, инструкции на русском, кстати, еще и на английском языках. Тем, кто уже помогает «Медузе», огромное спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». До скорого!